Здравствуйте. Без этого мы продолжаем Дав Айоми, Псохим, Дав Мемхет, Амуд Бет. Но у нас есть некий должок. Мы находимся 7 строчек до окончания листа Дав Мемхет, Амуд Алеф. Отсюда мы начнем. Без этого мы попробуем это восполнить сейчас. Говорит Гемара. Те законы, которые будут сейчас разбираться, большая часть того, что будет ниже разбираться, это правила и ограничения, которые мудрецы ввели, чтобы, когда мы испекаем хлеб, вернее, мацу в Песах, когда мы занимаемся тестом и так далее, чтобы не было опасения, что это будет хомец. Какие здесь есть правила, ограничения и еще несколько законов, которые касаются законов хала. Говорит Гемара так. Кама шиур иса, дословно, какой размер теста, то есть какое тесто правильно замешивать в Песах, чтобы не было опасения, что это станет хомец. Раби Шмоль бношет Раби Йохан бен Ройка оймер бехитин кабим увесе ойрим шлойша кабим. Раби Носен оймер мишум Раби Элозер хилуф адворим. Говорит Гемара так. Раби Шмоль, сын Раби Йохан бен Брука, говорит, хитин, кабин, если речь идет про хитин, хитин это пшеница, то кабин, два кава, кав это мера объема, равная 4 лугам. Луг это 4 равиита, равиит это у нас, ну скажем условно, от 86 до 150 миллиметров сиси, соответственно, квадрата, конечно, да, соответственно, получится, что кав это примерно 2400, 2 литра 400, так очень примерно, да, вот, вернее, от 1600 до 2400 литров, это кав, написано, что если это хитим, а именно пшеница, которую перемололи, мука, которая получается из двух кавов пшеницы, это максимальный объем, который можно в Песах делать. Почему? Потому что если будет больше, тогда уже мы не успеем это перемешать, оно успеет закваситься, окислиться. У Бесеорин, говорит Гемара, если это ячмень, тогда можно взять 3 кава, на треть больше, потому что КПД муки из пшеницы, оно больше, чем из ячменя. Ячмень, судя по всему, менее плотный. Поэтому здесь можно взять больше зерен, из них получится не так много муки, тоже можно сделать такое тесто в Песах, оно не успеет окислиться. Это первое мнение. Раби Носен говорит, ты мне Раби Озер Хилуфа, говорим, наоборот. Он говорит, наоборот, если это ячмень, то можно брать, нужно брать меньше 2 кава, а если это пшеница, можно брать больше 3 кава. Вряд ли он спорит с строением этих зерен, но он считает, что так как ячмень имеет обыкновение окисляться просто быстрее, поэтому ячменя надо брать меньшее количество, чем пшеница. Как говорим, Ватаня, ведь мы учили, Раби Шмоль был Шабьохан бен Бройка, Омер Бехитин Шлойши Кабин Бесорим Арба Кабин. Первое мнение, есть по нему противоречие, тот же самый Раби Шмоль, сын Раби Йохан бен Бройко, говорит, что когда мы говорим про хитин, ячмень и пшеница, то 3 кавы можно брать, не 2, а 3. А когда мы говорим про ячмень, то арбаа кавы можно брать не 3, а 4. Противоречие, сколько должно быть пшеницы или ячменя, из которых делают муку, из которых можно делать тесто в Песах. Где брало каш, это не противоречие. Га, бы хасихта, га, бы мальята. Вторая барайта говорит, бы хасихта, низкокачественные зерна, из них получается меньше муки. Значит, можно брать 3 кава пшеницы или 4 кава ячменя, га, бы мальята, а первая барайта говорит про высококачественные зерна, соответственно, из них получается больше муки, потому что они лучше, и здесь 2 кава пшеницы или 3 кава ячменя. Омаров Попа, Шмамина, Гариин хити хасихта михити маальята, тфей мидегриин саари хасихта мисаари маальята. Диилу гатам тилта вегаха риво. Говорит Рав Попа, слушай, отсюда мы сделаем интересный вывод. Хуже хитим пшеница плохая, чем пшеница хорошая, она хуже, чем ухудшение, которое есть, саари хасихта, плохой ячмень, и по сравнению с хорошим ячменем. А именно, соотношение разрешенного объема пшеницы, хорошая пшеница, можно брать 2 кава, не больше. Плохая пшеница, можно брать 3 кава. Получается, что хорошая пшеница дает на треть больше муки, чем плохая. А когда мы говорим про ячмень, то здесь плохого ячменя можно брать 4 кава, а хорошего 3. То есть получается, что хороший ячмень дает на четверть больше пшеницы, чем плохой. Получается, что пшеница плохая по сравнению с хорошей, она хуже, чем ячмень по сравнению с хорошим. Да и лугатом там, а именно пшеница, тилта треть. То есть если взять хорошую качественную пшеницу, то будет на треть больше муки. А здесь четверть. А когда мы говорим про ячмень, то всего лишь четверть будет добавочного КПД. Соответственно, мы видим, что по сравнению сравнивая хорошую и плохую пшеницу, по сравнению с хорошим и плохим ячменем, пшеница ухудшается в большей пропорции, нежели ячмень теряет свое качество. Это интересный вывод, который можно сделать. Возможно, это будет разница, когда речь идет про какую-то куплю-продажу, когда мы определяем в контракте, что мы продаем хорошую пшеницу или хороший ячмень, мы должны понимать, что это, о чем это говорит. Так, пшеница это будет на треть больше или меньше, ячмень только на четверть. Взгляд Гемара. Приходит Гемара, если мы уже говорим про тесто, Гемара говорит ряд законов, которые касаются отделения хала. Омар Рав, кава милугное лефисху вехен лекало. Лехало. Говорит Гемара, говорит Рав, кава милугно, кав это один кав, милугно это название места, то есть тот объем, который вместе под названием милугно называется кав, так принято называть объем кав, лефисха в Песах, вот именно такой объем, и не больше, можно брать в Песах тесто муки, чтобы делать тесто, вехен лехала, и то же самое, как на хала, это тот объем, с которого надо отделять хала, тот объем теста, вернее муки, который надо размешать с водой, чтобы получилось тесто, и от него уже надо отделять халу. Если взяли меньше, чем тот объем, который в милугно называется кав, то отделять халу не надо. Говорит Гемара, вы от надо, ведь мы учили, говорит, вопрос. Говорит Гемара, ватания, ватан, ведь мы учили противоречия. Хамиша рывоин кемах веод хаевым бехала. Дословно, 5 четвертей от объема кав, веод кемах, муки, веод и еще немного хаевым бехала. С этого момента мы обязаны отделять халу. Есть противоречия. Предыдущее мнение от имени Рава сказало, что один кав надо уже отделять халу. То есть объем в размере кав надо делать халу. А здесь написано, что надо 5 четвертей и еще чуть-чуть. То есть один целый кав и еще четверть. Получается 5 четвертей и еще немного, еще щепотку муки. Только с этого объема начинается обязанность делать халу. Говорит Гемара, хахикомр, кава милугной нами агайши урукой. Так надо объяснить, хахикомр, так надо понимать. Кава милугной, тот объем, который в милугной называется кав, а нами он тоже агайши урукой. Этому размеру соответствует. То есть это просто вопрос формулировок. Вместе милугной словом кав называли то, что остальные люди называли кав четверть, еще немного. Здесь нету спора, это есть тот объем, с которого надо отделять халу. Сегодня мы привыкли говорить про вес муки, потому что это уже называется пересчитанной величиной. По идее, изначально значит все с объемом муки. Кав это мера объема. Ом Рав Йосеф, говорит Рав Йосеф, ганы ноши дидан ногу хлемейфо кафизу кафизу леписху. Говорит Рав Йосеф, есть устражения, которые вели ганы ноши дидан. Эти наши женщины, то есть женщины, которые говорят, в свое время, женщины, которые были в его время, они подходили к заповедям очень ответственно и поэтому немного устражали, а именно ногуг лемейфу капизу, они имели обыкновение лемейфу испекать хлеб капизу капизу леписку. В Песах они брали муки капиза капиза. Капиза капиза это объем 3 четверти кава. То есть они брали на четверть меньше, чем надо на всякий случай, потому что если взять объем немного больше, они уже опасались, что так как теста довольно много, они не успеют его правильно замесить до того, что оно окислится, поэтому брали немного меньше, 3 четверти кава. Омля бае, май дай тахле хумра, хумра дайте людей кулагу, декамавка ле михала. Говорит ему Абае, май дай, это как ты понимаешь вот эту идею устражения, которую ввели для себя женщины? Ле хумра, это устражение, вроде хорошо, надо относиться к заповедям ответственно, иногда немного ограничить больше, чем требует закон. Говорит ему, с другой стороны, хумра дайте людей кулагу. Он говорит, это хумра устражение дайте людей кулагу, которое придется к облегчению неуместному. Какое облегчение? Декамавка ле михала исключается тем самым хала, то есть устражая в Песах, в законах про хамец. И изначально, когда эти женщины брали муки немного меньше, они тем самым лишали себя возможности отделить халу. Это нехорошо, получается, зачем устражать, если тем самым будет негатив. Если не любой позитив, он по определению хороший. Если в нем заложен какой-то негатив, так может не надо так делать. А Марлей, нет, этот вопрос был решен другим способом. Де Авду, они делали, де Авдон к Раби Элезер. Они шли по мнению Раби Элезера, де Таня, де Тан. Раби Элезер, оймер, гарой де выносен лесаль, асаль мецарфон лехало. Раби Элезер говорит, гаро де, руде тут вынимает уже готовый хлеб из печи, выносен бесаль, и кладет в какую-то корзину, гасаль, корзина мецарфун лехало объединяет для хала. Ведь мы понимаем, что хала отделяется с некого минимального, допустим, кав, и четверть еще немного, с минимального объема муки. Так говорит Гемара здесь, что Раби Элиэзер говорил, что не обязательно отделять халу от теста. Если теста было мало, испекли маленький хлеб. Потом опять взяли немного теста, и опять маленький хлеб. Если потом положить все это в одну корзину, уже после того, что хлеб испечен, эта корзина объединяет этот хлеб как один большой хлеб, и можно отделить халу от всего объема вместе. Таким образом, женщины, которые брали мало муки, для каждого замеса они потом испекали хлеб с малого замеса, потом еще раз хлеб с малого замеса, клали это в одну корзину, в одну кастрюлю, в одну миску. Этот сосуд объединял все хлеба и отделяли халу от всего вместе. Таким образом, заповедь отделения халы они не теряли. Гемара на этот вопрос, Омара Биуда, Омар Шмуль, Алоха Рабиуда, Омара, подтверждает Гемара, простите, подтверждает Тагема, Омара Биуда, сказал Рабиуда, Омар Шмуль, сказал Шмуль, Алоха Рабиуда, Карабилезер, Алоха Карабилезер, соответственно, можно было полагаться на это мнение, потому что это та Алоха, которая принята. Задает Гемара вопрос, Омар Ли, Веа Итмар Алла, сказали ему, а ведь сказано про это, Омара Биушо бен Леви, Лошану, Элаки, Корос, Шельбобль, Шиношхи, Зобазу, а Валькиахин, Ло, говорит Гемара, ведь сказал Раби Йошуа бен Леви, Лошану, мы не учили вот эту идею, что корзина, сосуд объединяет все хлеба, отделять можно халу от всех хлебов вместе, а только кикорос шельбовель, те кикорос, это буханки хлеба, условно, хлеба, которые были приняты делать в Вавилоне, шенушхот золозу, которые трогают друг друга, они пышные, они лежат как одно единое целое, они друг друга трогают, дотрагиваются, а валь, однако, киахин, ло, киахин, это коржи, маленькие коржи, которые разбросаны по корзине в разброс и друг друга не дотрагиваются, ло, здесь нету правила, что корзина их объединит. Значит, Гемара неправильно. А Итмар Олом, Раби Ханин, Афилу Кахин. Раби Ханин говорит не так. Афилу Кахин, даже Киахин, то есть маленькие коржи, которые друг друга не трогают, подобно маце, они не являются, они тоже являются как бы единым хлебом в силу того, что их сосуд один объединяет, и можно отделить от них халу даже после того, что их испекли. Задает Гемара вопрос. Бой Раби Ирме, Тавло Шеэнло Лавзозин. Лавзовозин. Мау. Тавло это некий поднос, у которого нету лавзовозин, лавзовозин это стенок, нету бортиков, просто поднос плоский. Какой будет закон? Это тоже достаточно для того, чтобы считать, что этот сосуд их объединяет, это как бы один единый хлеб, или нужно, чтобы там было какое-то нутро этого сосуда, чтобы были бортики, чтобы были стенки? Гемара, в чем вопрос? Тох клиба и на два алейка. Внутри сосуда это должно быть, а этого нету. Это не внутри, это на нем. Но не внутри, потому что нутра как такового нету, этого подноса. О дилма, или, быть может, авир клиба и на два алейка, или, быть может, дословно, авир клиба и на. Нужно, чтобы был авир кли, это воздух одного сосуда. То есть лежать должно в одном месте, на одной поверхности в алейка. А это есть, даже если это поднос. Без бортиков оно по факту лежит на одной подставке, как что здесь является определяющим фактором? Факт того, что на одной подставке, или факт того, что внутри одного сосуда, говорит Гемара, тейко. Тейко, вопрос остается вопросом. Да, тейко, значит, Гемара говорит, что на этот вопрос нет ответа. Другими словами, оно остается на уровне в статусе сомнения, если это лежит на сосуде без бортиков, без стенок. Гемара еще одна барайта по этому поводу. Таня Раби Лезер Оймер. Гасаль мицарфом Раби Шоу, Оймер Танур мицарфом. Раби Шоу говорил, Оймер кикорос шельбовель шеношхо зубазу мицтарфот. Три мнения, которые мы сегодня уже упоминали. Раби Лезер говорит, гасаль мицарфан, сосуд, после которого, в который кладут хлеба после выпечки, он объединяет, и хала может быть отделена от того, что все лежит в одном сосуде. Раби Шоу говорит еще больше, танур мицарфом, даже если не было одного сосуда в конце, сам танур, сама печь объединяет. То есть если в печи лежат разрозненно маленькие куски хлеба, каждый хлеб сделан из малого объема муки, они вместе, находясь в одной, испекаясь в одной печи, объединяются вместе, можно отделить халу от всего находящегося там объема. Раби Шимон Гамлиэль говорит, кикорос шельбовиш, ношко зобазо мицтарфос. Раби Шимон Гамлиэль говорит, то, что мы учили выше спор, он говорит, только кикорос шельбовиль, а именно хлеба, как было принято делать в Вавилоне, шеношхот зобазо, которые касаются друг друга, которые пышные, они мицтарфот, они объединяются, ля лаха, то, что мы сказали выше, для того, чтобы отделить халу, достаточно, чтобы они были в одном сосуде, даже если они киахиндакин, то есть они маленькие коржи, которые даже не пышные хлеба, которые друг друга трогают. Значит, если мы резюмируем, у нас получается, мы сейчас сказали в контексте законов о отделении халы, есть необходимый объем, с которого отделяют халу, а именно кав, еще четверть и еще немного, это необходимый объем муки, сделав из которой тесто, мы можем и обязаны отделять халу. Если сделали тесто в меньшем количестве, то от этого теста халу отделять не надо. И так повели себя женщины, которые жили во время Рав Нахмана, они делали тесто в Песах из меньшего количества, дабы не было вопросов с окислением, с брожением этого теста. Но при этом все еще можно отделить халу в соответствии с мнением Раби Элиэзера, что сосуд, в котором они лежат после выпечки, объединяют, делают их неким единым хлебом и отделяют халу от всего количества вместе. Продолжает Гемара, вернее, новая Мишна, которая говорит про правила выпечки хлеба в Песах, вернее, мацы, так, чтобы не было опасности, что будет окисление, будет брожение, возникнет хомец. Говорит Мишна так. Рабан Гамлиэль оймер, шолой шношим лошуске ахас в офис гбетанур эхот зе зу ахар зу. Прочитаем всю Мишну, вначале потом переведем. Хахоим оймерим, шолой шношим ойскус бе боцек ахас к ахас, ахас лаша, ва ахас орехас, ва ахас ойфу. Раби Акива оймер, Локуля ношем, локуля этим, локуля натурим шавим, заклаль, типах, выталтош, выцунен. Рабан Гамлиэль говорит, шалош нашим, три женщины, лашот кахат, имеют право начинать месить тесто вместе, вуфот батануру хат, и потом испекать в одной печи зу ахарзу. Это следом за этой. То есть, может быть, такое три женщины вместе, каждая в своем углу, на своем столе, будут делать замес. Потом они, следующим этапом, каждый день, когда она закончит месить тесто, она будет его обрабатывать, то есть делать из него какой-то корж, какую-то форму придавать этому тесту. И потом надо испекать. Но у них только одна печь на троих. Говорит Рабан Гамлиэль, нет проблем. Будут делать это по очереди, получается, две женщины, которые... Вторая и третья из этой троицы, они будут ждать, пока первая испечет. Первая будет ждать, первая испечет сразу. Вторая подождет, пока первая испечет. Ее тесто все еще лежит, мы не опасаемся, что будет хомец. А третья будет ждать даже два этапа, пока первая испечет. И вторая испечет, мы все еще не опасаемся. Говорит Рабан Гамлиэль, это разрешено. Хахой, Момри, мудрецы говорят, шолыш ношим оскоду бацеке ахат. Три женщины могут заниматься так или иначе тестом вместе, но при этом ахат лаша, вехат урехат, вехат луфа. Если они сделают некую цепочку такую, что одна лаша, одна занимается замесом, ахат урехат, вторая уже после замеса, урехат ларох, катефата бацек, это называется, придавать тесту форму перед отправкой в печь, а третья в то же время она будет печь, и одна печется. То есть и делать это по очереди можно. Вместе, по мнению мудрецов, будет нельзя. Мы увидим в Геморе точный порядок этой цепочки, которую мудрецы разрешают. Рабби Акива говорит, все вот эти идеи, написанные выше, они непонятны. Почему? Лок коля нашим. Не все женщины. Волок коля яцим. И не любые дрова, которые дают жар в печи. Волок коля танурим. И не любая печь. Шавим, они не все равны. Есть женщины, которые делают быстрее, есть, которые медленнее. Есть дрова, которые влажные, мы увидим ниже в Геморе, или сухие. Соответственно, жар в печи подается быстрее или медленнее. Есть разные печи. Бывает, печь уже была горячая, бывает, печь еще была холодная. Также мы увидим в Геморе все эти примеры. Соответственно, говорит Рабби Акива, невозможно дать шаблон, невозможно дать какие-то правила, которые скажут нам, каким образом мы можем быть уверены, что в процессе испечения мацы это не станет хомец. Да? Поэтому Рабби Акива говорит, что таких правил в принципе нету. И завершает Гемара, Мишна, мы видим, что это не обязательно мнение Рабби Акивы, заклаль, вот правило, типах, тилтош бацунен. Типах, если женщина видит, что тесто начало всходить, то есть окисляться, тилтош бацунен, обработает его холодной водой, то есть намочит руки холодной водой и обработает тесто мокрыми, влажными руками холодной водой, это остановит или приостановит процесс брожения, это то, что надо будет делать. Это Мишна, то есть три мнения, три подхода, наиболее легкий Рабан Гамлиэль, следующий мудрецы и Рабби Акива, которые говорят, что, в принципе, как шаблона нет, а каждая ситуация рассматривается индивидуально. Говорит Гемара, объясняет мнение мудрецов, что сказали мудрецы, что делать вместе нельзя, а надо делать по цепочке, надо делать поэтапно. Говорит Гемара так. Лаша, здесь только скупой язык такой, начинает аккуратно перевести. Лаша, ги мекатефет, вехаверта лаша тактеа. Мекатефет, ги уфа, вехаверта мекатефет тактеа. Вышлешит лаша. Офаги лаша вехаверта уфа тахте. Вышлешит мекатефет. Вахузерет халила. Перейдешь, здесь написано. Далее объясним здесь. Первая женщина лаша замешивает тесто. Затем она мекатефет. Она его обрабатывает, то есть придает ему форму. Первые две пока ничего не делают. Теперь. Первая делает замес. Вторые две ничего пока не делают. Не трогают ни муку, ни воду, ничего не делают. Потому что если они начнут сразу же, им придется слишком долго ждать, тесто окислится. Первая делает замес, вторая ничего не делает. Теперь, когда вторая мекатефет, первая мекатефет обрабатывает тесто уже после замеса, хаверта, ее подруга, то есть вторая, она лаша тахтея, она начинает месить. Мекатефет ги, она вторая, когда она начинает обрабатывать тесто после замеса. Первая уфа. Вехаверта мекатефет тахтея. А вторая в это время начинает тесто обрабатывать. То есть поэтапно. Есть три этапа. Первый называется замес. Второй обработка. Третий называется выпечка. Первая делает замес. Вторая не делает ничего. Первая делает обработку. Вторая начинает замес. Первая делает выпечку, вторая начинает обработку, и в это время шлешит лаша, третья начинает замес. У фаги, когда вторая начинает печь, третья уже освободилась, лаша, первая может начинать может начинать вахавертами у фатахте, вышлешит мекатефет, когда первая полностью закончила и вторая погрузила свое тесто в печь, тогда первая начинает новый замес, а вторая начинает обработку своего теста, вахузорит халила, и так оно повторяется, и так оно повторяется, повторяется еще раз, и еще раз, и еще раз. То есть оно идет по цепочке. Для того, чтобы рисовать, еще раз, первая делает замес, вторые не делают ничего, первая делает обработку, вторая делает замес, первая делает выпечку, вторая делает обработку, третья делает замес, первая закончила выпечку, вторая делает выпечку, первая делает свой замес, номер два, третья обрабатывает и так далее. Оно идет по цепочке, дабы не было ситуации, что кто-то стоит со своим тестом и просто ждет очереди, потому что в это время мудрецы опасаются, что оно окислится и станет хомец, что в Песах запрещено. Коль зман, говорит Гемара, правило, все то время, что скот бубацек, что они занимаются тестом, и доба, и нобали, и дехибус, потому что все то время, что они занимаются тестом, или замесом, или обработкой, как-то каким-то образом, это не начнет окисляться. Поэтому главное, говорит мудрецы, не создавать ситуации, чтобы кто-то стоял, просто ничего не делал. Потому что когда тесто просто лежит, без какой-либо обработки, вот тогда оно может окислиться. Если мы создаем цепочку, что постоянно тесто обрабатывается, не стоит, просто ждет своей очереди, тогда такой, в такой форме можно печь мацу, так говорят мудрецы. Раби Акива говорит, локоль нашим шавот. Раби Акива говорит, не все женщины одинаковые и так далее. Таня, рассказывает там Гемара. Ома Раби Акива, говорит Раби Акива, рассказывает Раби Акива. Данте лифне Рабан Гамлиэль. Я изучал эту тему вместе с Лабрамом Гамлиэлем и сказал ему так. Рабден Рабену, пусть наш учитель научит нас. Раби Акива задал ему вопрос. Бы нашим зрезот, оба нашим шейн зрезот. Про каких женщин мы говорим? Женщины расторопные. Оба нашим шейнан зрезот. Женщины, которые не особо расторопные. Соответственно, если нет расторопности, то тесто может окислиться. Бы и цим лохи, мы говорим про дрова влажные, которые медленно подают жары, соответственно, это может успеть окислиться еще в печи до того, что оно испеклось. Оба и цим евышим, или про дрова, которые сухие, дают жар быстрее, соответственно, здесь меньше опасений, что оно окислится в печи. Бы танур хам, мы говорим про печку, которая была разогрета заранее. Оба танур цунмен, или про печку, которая была холодная. Опять же, говорит Раби Акива, есть много факторов, кроме самого порядка, и от этих факторов может меняться ситуация. Если, допустим, у нас есть женщина, которая не особо расторопная, и женщина, которая имеет только влажные дрова, и печка изначально холодная, так быть может, даже если мы будем делать цепочку, оно успеет окислиться, успеет забродить, успеет стать хомец еще до того, что оно приготовится, потому что это очень медленный процесс, нерасторопность, во-первых, замедляет, влажные дрова замедляют, и также то, что печь изначально холодная, тоже пока она раскочегарится, пока она нагреется, это занимает какое-то время. На это ответил Рабан Гамлиэль. Омрли, рассказывает нам Раби Акива, эльнеха элла маша шонахойм, нету у тебя только то, что учили мудрецы, за аклаль. Вот правило. Типах тилтош бетунель. Если она видит, что тесто окисляется, обработает холодной водой. То есть, если у нас есть вот этот патент, есть вот эта возможность замедлить процесс брожения холодной водой, здесь мы не должны опасаться даже при наличии не особо расторопной женщины, даже при наличии влажных дров и даже при наличии холодной печи, мы не должны опасаться, что в конце концов это станет хомец по той причине, что всегда есть возможность это охлаждая тесто холодной водой, приостановить, замедлить процесс брожения. Если она будет им воспользоваться, она этим воспользуется. В противном случае можем разрешать любую форму изготовления теста. Следующая мишна в той же теме, что называется у нас хомец. Как там визуально понять, что уже хомец, то, что называется, закислился, забродил. Видимо, так. Сеор есарев ваухло патур. Седук есарев ваухло хаяв карет. Значит, первое переведем здесь по порядку. Сеор — это можно перевести как тесто, которое еще не доквасилось. Оно, потому что подбродило, но еще не совсем хамец. Написано, вот этот сеор, подбродившее тесто, есарев, его надо сжечь перед Песохом, несомненно, дабы оно не стало хомец, но при этом ваухлон, тот, кто в Песах его ест, он патур, он свободен, он не получает наказание карет по той причине, что это не полный, не стопроцентный, не идеальный хомец, не то квасное, про которое Тора запретила абсолютно полностью. Теперь, седук. Если тесто называется определено как седук, седук, значит, оно стало трескаться. Мы посмотрим, как. Седук с трещинами большими, увидим, какие. Тогда исарев, разумеется, надо это сжечь перед Песохом, это уже стопроцентный хамец. Ваухло хаяв карет. А тот, кто его ест в Песах, хаяв карет, обязан получить карет. Это и есть тот самый хамец, про который Тора говорила. Теперь, эйзеус сеор. Что такое сор? То есть, что такое тесто, которое не добродило, в котором нет карета? Кикарные хаговим. Это значит, что есть небольшие трещинки. Кикарные хаговим, как усы или как рожки у каких-то насекомых. Да? Некие трещины небольшие есть, но при этом они расходятся в разные стороны. Ну, и они видны, но они не сеткой. Да? А что такое седук, который уже стопроцентный хамец, за который положен карет, шенитарвус даким зебазе, что перемешались трещины между собой. То есть уже трещины на тесте, из-за того, что оно всходит, и там поднимается воздух, немножко лопается, вот эти трещины, они уже не торву, перемешались трещины друг с другом, то есть они крест-накрест уже идут, все тесто, оно, ну, будем говорить, словно потрескалось, если так можно выразиться, да, оно уже немножко расходится из-за воздуха, который там есть, вот это уже 100% хамец. Это слова Раби Иуда, это первое мнение. Мудрецы говорят, хахамим умрим, зе ве зе аохло хаяв карет ве эзе усеор, коль ши ехсифу панавки одам шимойду сеоройсов. Мудрецы устражают, они говорят, зе ве зе, и случаи, когда есть небольшие трещины, и случаи, когда трещины пошли крест-накрест, зе ве зе, и это случай хаяв карет. Аухло хаяв карет. Тот, кто это его ест, обязан получить карет. Это 100% хомец. В эйзе усеор. А что такое недоквашенное тесто, про которое мы говорили выше, что хамца, что там еще нет, это не является хомец на 100%, и там еще нет карета? Говорит гемара, коль шейхсифу панав. Это когда поменялся, дословно, его внешний вид, стал более белым, да, более бледным. На что это похоже? Ки адам ше амду сеуротав, как человек, у которого дословно встали в дыбом волосы. Человек, который, допустим, испугался, у него, во-первых, волосы встают дыбом, а потом, если на его лицо посмотреть, он бледнеет. Так вот, так же тесто, которое еще не начало трескаться вообще, но оно уже побледнело, поменяло цвет в сторону осветления, это уже, значит, начался процесс брожения, и такое тесто уже надо будет сжигать перед Песхом, но еще не будет карета, мудрецы здесь устражают. Там на рабон, еще и мудрецы, говорит Гемара. Эзеу сеор. Что такое сеор? Опять же, это тот тесто, которое не добродило. Коль шейхсифу понов, поменялся цвет, побелело его лицо, дословно, внешний вид стал более белым. Киадам, как человек, шамду сеоротав, который ставил волосы дыбом, который побледнел. Седук. Что такое седук? Трещины. Трещины кикарный хаговим. Трещины, это которые харный хаговим, как даже трещины, которые не пересекаются, просто есть некие трещины на тесте, это уже называется седук. Это слова Раби Мейра. Хахоим, во время мудрецы говорят, эзеу сеор. Что такое сеор? То есть более легкий случай. Кикарный хагоим, а именно небольшие трещины, будем это переводить. Что такое седук? Шинитарвус даким зебезе. Продолжают мудрецы, везе везе охлоха явкарет. Говорят мудрецы, и это, и сеор. То есть как бы маленькие трещины, скажем так. И седук, скажем, большие трещины, тот, кто это ест, хаяв карет, обязан карет. Говорит гемара, вот здесь противоречие. В Мишне написано, что тот, что определено как сеор, сжечь надо, но это называется тесто, которое не доквасилось. Его карета за него не будет. А здесь написано, что то, что называется сеор, а именно есть трещины, тоже есть карет. Гемара ватнан, сеор и сары ваохло патур. Это мы учили выше, что сеор и сары ваохло патур, слова Раби Иуды. Получается, есть противоречие между мудрецами в Мишне и Раби Иуды в нашей брате, это тот же самый автор, писал комментаторы. Гемара, эйма ле Раби Мейр, зе везе охло хаяв карет. Нет, говорит Гемара, окончание барайте это Раби Мейр, который говорит, что сеор, за который нет карета, это когда поменялся цвет. Соответственно, как только начались трещины, даже небольшие, это уже называется седук, то есть треснувшее тесто, которое 100% хабет, и здесь за это будет карет. Гемара заканчивает гемара эту тему. Ома рав, рова майтайм и рабмир. В чем причина рабмира? Почему рабмир говорит, что если есть небольшая трещина, это уже говорит о том, что все тесто пробродило до конца. Ведь в чем идея? Трещины наверху, ну, они начались, но, быть может, тесто еще не пробродило до конца. Сетка из трещин, значит, оно уже полностью бродит. Но если есть только трещина наверху, говорит гемара, почему рабмир на этом основании говорит, что это уже называется 100% хомец и положен за это карет? Омр эннеха, говорит Раби Мейр, объясняет гемара, эннеха коль седек веседек милемала ше энло камас даким лемлемата. Эннеха не бывает у тебя, дословно, то есть не бывает такого. Всегда оно так, вот так, не бывает по-другому, а только так, что коль седек веседек милемала, любая трещина на тесте, что мы видим, как расходится тесто из-за воздуха, который внутри, который мы видим сверху, всегда энло кама, всегда будут у него камас даким лемата. Несколько трещин, которые пройдут насквозь до самого низа. Соответственно, такое тесто даже по внешнему виду сверху, по верхней поверхности, если почти какие-то небольшие трещины, даже не пересекающиеся, значит, оно уже пробродило полностью до самого днища. И это тот самый 100% хамец, за который Тора обязала корс. То, Бзат Ашем, мы закончили Тамуд, здесь мы остановимся. Разумеется, кончился Амуд. И, Божьей помощью, в следующий раз продолжим. У нас будет на ММТ Тамудалев новая Мишна. Спасибо за внимание. Всего хорошего.